Не судите сами. Авторская программа адвоката Павла Астахова.
Частичная мобилизация завершена. Дополнительных актов по мобилизации со стороны президента не требуется. Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С этой темы начнем сегодняшнюю программу адвоката, писателя и телеведущего Павла Астахова «Не судите сами». Павел Алексеевич, я вас приветствую.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Андрей. Я предлагаю звонить нам в студию. Андрей, напомните, пожалуйста, номер телефона, потому что тема, о которой мы сегодня будем говорить, мне кажется, требует такого широкого обсуждения. Потому что, с одной стороны, действительно, частичная мобилизация завершена, вы совершенно правы. Президент об этом сказал и доложил об этом министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугет Шойгу. Но возникла дискуссия, которую невозможно оставить в стороне. Я хотел бы сегодня остановиться на ней, о том, должна ли продолжаться мобилизация внутри общества, прежде всего мобилизация элит. Вот по этому поводу, мне кажется, надо сегодня подискутировать. Напомните телефон.
Обязательно подискутируем. Действительно, напомню, и номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 91 2. Более того, напомню, и наш телеграм-канал «Радио Спутник». Там есть возможность задавать вопросы. Вы это активно делаете. Пожалуйста, присоединяйтесь к нашей беседе. Еще раз, «Радио Спутник», наш телеграм-канал. И 8-968-766-33-11. Это номер WhatsApp. И вы можете написать, мы эти вопросы обязательно озвучим. Ну что ж, давайте к теме перейдем, Павел Алексеевич.
Да, давайте. Если, значит, звонки будут в студию приходить, давайте выводить в эфир людей, потому что люди высказываются. Сегодня очень перегрето информационное пространство. Каждый день все меняется. Вот я следил за новостями, готовясь к эфиру. Хотел поговорить о завершении мобилизации, о том, что президент назвал цифру тех, кто сейчас проходит подготовку, это 259 тысяч человек мобилизованных по частичной мобилизации и 41 тысяча тех, кто уже отправился на передовую, туда, на линию боевого соприкосновения. И после этого в течение двух дней наблюдалась очень интересная картина, когда стали говорить о том, что необходимо совершенствовать законодательство, связанное с привлечением к ответственности тех, кто уклоняется от мобилизации. Действительно, поскольку мобилизация у нас происходила последний раз в 1941 году, и вообще за 20 век происходила только в 14 и 41 году, то, как сказал президент, для того, чтобы увидеть все недостатки мобилизации, надо было ее начать. Поэтому вот мы ее начали, и мы посмотрели на то, что информационные базы надо обновлять списки людей, которые подлежат мобилизации, как всеобщей, так и частичной, по всем этим разрядам, этим группам. Пройтись правильно на современной основе, выстроить этот учет, потому что должны быть не списки, не картотеки, которые перебирают руками в военкоматах по старинке, а должны быть четкие базы данных, где отражается текущий статус каждого человека, что с ним, какое у него состояние здоровья, насколько он боеспособен, какая у него профессия, потому что я приводил пример, когда мне рассказывали священники, за это время человек стал священником, приходит по мобилизации, а учетная специальность.
Прерывается связь у нас.
Механик, водитель.
Да, прерывается, к сожалению, связь. Пробуем, да, пробуем восстановить. Пробуем восстановить связь сейчас, потому что тема действительно, которую мы сегодня обсуждаем, она касается и завершения частичной мобилизации, о чем сказал и президент, и доложил президенту министр обороны Шойгу, и подчеркнул уже, кстати, не один раз об этом высказался и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы, но и ряд других вопросов мы затронем. Например, тот же Песков говорил, что общение с производителями экипировки для вооруженных сил идет по линии Минпромторга и Координационного совета правительства. Это, ну, такие тоже важные темы, потому что речь идет не только ведь о мобилизации, но и о возможности оснащения тех людей, которые по частичной мобилизации сейчас выполняют выполняют, несут службу. И напомню, что у нас работает телефон прямого эфира, +7 495 95 95 91 2. В рамках программы Павла Астахова «Не судите сами» мы призываем вас нам в студию звонить, а также писать нам в WhatsApp 8 968 766 33 11, или пишите нам в телеграм-канал «Радио Спутник». Много уже информации было о том, какие и когда будут получать выплаты мобилизованные, и прокомментировал эту ситуацию депутат Госдумы Максим Иванов. После данных Минобороны разъяснений, мобилизованные будут получать ежемесячно 195 тысяч рублей с 10 по 20 число. Депутат направил запрос на имя главы ведомства Сергея Шойгу с целью получить более точное объяснение порядка выплат военнослужащим. И вот, получив ответ, теперь узнали, каким образом и как будут получать выплаты мобилизованные, минимум по 195 тысяч рублей. Причем речь идет о том, что их будут зачислять, переводить эти деньги в том числе и женам. Если операция не производится, то зачисляется на счет зарплатной карты системы «Мир жены» или другого указанного лица. Так сказано в сообщении и пояснил депутат. Так что это тоже тема является такой важной. И мы возвращаемся к разговору с Павлом Алексеевичем Астаховым. Напомню, телефон эфира +7 495 95 95 91 2. Павел Алексеевич, вы с нами на связи?
Да, я на связи. Надеюсь, что связь теперь не будет рваться. Я продолжу рассуждение по поводу того, что мобилизация, частичная мобилизация, которая прошла в течение вот полутора месяцев, она показала тонкие места. И, конечно, эти тонкие места нужно устранять, потому что, ну, честно, давайте скажем, непонятно, будет еще следующий этап мобилизации частичной или не будет. Это зависит от того, насколько успешно будет развиваться специальная военная операция, насколько мудрые и правильные действия будут предпринимать наши руководители там на местах прежде всего. И, конечно же, вот эти тонкие места, которые были обнаружены, они должны устраняться и закрываться. И одно из таких мест, как выяснилось, вот дискуссии, которую я наблюдал, это возможная ответственность, потому что я как юрист смотрю, и как криминалист по первой своей специальности юрист, смотрю на то, насколько совершенен и Уголовный кодекс сегодня отвечает потребностям времени. А мы понимаем, что законодательство у нас каждый день совершенствуется. Мы видим, как работает Государственная Дума, насколько плотный график у нее вообще, сколько принимается законов, дополнений, изменений. Потому что ситуация экстраординарная. Она уникальная. Никогда такой ситуации не было, наверное, с 1941 года. Поэтому вопрос ответственности за уклонение от мобилизации тоже очень важный. И выяснилось, что вот та статья, которая у нас есть в Уголовном кодексе, она, в общем-то, та самая статья 328 Уголовного кодекса, она, кажется, не работает, потому что по ней можно привлекать к уголовной ответственности только лиц, которые уклоняются от военной службы по призыву или, как вариант, от альтернативной военной службы. То есть мы знаем, что у нас есть закон об альтернативной военной службе. Кстати, мне кажется, и это уже депутаты обсуждали, я первый раз про это говорил как раз в нашем эфире, в одном из эфиров на радио «Спутник», что надо принимать дополнение к этому закону, потому что этот закон не предусматривал альтернативной военной службы для мобилизованных, хоть частично, хоть общемобилизованных, а такую надо предусмотреть, потому что есть масса работ, которые надо выполнять не на передовой, не только в тылу, но и там в госпиталях, хозяйственные работы, технические различные работы, которые могут считаться альтернативной службой. Ну, если человек по своему убеждению, например, не может взять оружие, не может стрелять. Хорошо, мы же даем такую возможность в мирное время как альтернативу от призыва, от службы по призыву. Так и в случае мобилизации, хоть частичной, хоть общей, надо давать такую возможность. Мне кажется, это было бы вполне гуманно и законно.
Павел Алексеевич, вот мы призывали к тому, чтобы...
Можно привлекать только в случае уклонения от военной...
Да, я прошу прощения, что перебиваю вас. Угу. Мы призывали к тому, чтобы нам звонили в студию. Вот я еще раз озвучу. +7 495 95 95 91.2. И мне подсказывают, что есть у нас звонок. Давайте пообщаемся со слушателем.
Давайте.
Здравствуйте. Михаил, город Москва. Во-первых, я хотел бы в начале этой частичной мобилизации было много, очень в прессе писали о случаях необоснованного призыва людей. Я хочу здесь выступить в защиту Министерства обороны, сейчас военкоматов, поскольку сами военнообязанные не выполняли свои, значит, то, что они должны делать, сообщать военкомату об изменении здоровья, семейного положения, места жительства. Вот. Поэтому тут, говорится, виноваты сами те, кто был необоснованно призван. Теперь второе. По поводу значит, добровольцев теперешних. Как сообщил министр обороны, направлены войска туда, где военные действия, более 80 тысяч человек из 300 тысяч. Остальные до сих пор проходят подготовку. Поэтому мое мнение, что добровольцев больше посылать, призывать не нужно. Кстати, в свое время, после 2014 года, когда еще не было указа президента, многие добровольно ехали туда, на Украину, воевать. Что создало неопределенные такие недовольства были против России. Вот хотел на это обратить внимание.
Спасибо, Михаил.
Спасибо за ваш вопрос. Да, спасибо, что уступили за Министерство обороны. Но мне кажется, Министерство обороны у нас достаточно мощное ведомство, которое справляется, хорошо справляется даже в этих сложных условиях со своими основными функциями, обязанностями. И вы правы, критика звучала, но, как правило, вы знаете, я сам много случаев таких рассматривал, к нам обращались за консультациями, за помощью. И надо сказать, я честно не ожидал, что настолько лояльны будут все те, кто отвечают за призыв по частичной мобилизации, когда человека... Вы же помните, у нас там несколько было условий отсрочки от мобилизации по указу. Это обучение по первой форме получения высшего образования, неважно какой ступени, это там специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура, но как раз первая ступень и первый раз. И вторая – это когда у вас, значит, жена беременна 22 недели, и у вас трое детей, или у вас четверо несовершеннолетних детей, и как стало мягко изменяться в сторону смягчения, либерализации, можно сказать, в хорошем смысле слова, эти условия представления отсрочек. Уже стали представлять отсрочки тем, у кого два ребенка и третьим беременна жена, несмотря на то, что даже указом это первично не было прописано, стали возвращать тех, кого призвали, ну там, по ошибке, не учли семейное положение. Да, опять же, как сказал президент, для того, чтобы понять все эти пробелы, все эти недочеты, нужно было начать мобилизацию. Сейчас все выяснили. Обратите внимание, никто никого не преследует. Я не случайно стал говорить про уголовное преследование. Удивительная вещь, но законодатели, которые выступили и сказали, что есть пробел в законодательстве, и попытки завести уголовные дела на тех, кто уклонялся от частичной мобилизации, привели к тому, что фактически отказывали, и прокуратура указывала на то, что данная статья неприменима в этом случае, требует законодательства изменения, совершенствования, дополнения. И несколько дней назад депутаты, группа депутатов Комитета по обороне и борьбе с коррупцией выступила, Комитета по противодействию коррупции, да, выступила с инициативой принять новый закон и новую статью Уголовный кодекс. Отложили это принятие, отложили, то есть не пугают людей даже тем, что вот сейчас вас будут преследовать. Это удивительная вещь. Я не знаю, мне вот сложно представить, даже в современном мире могло бы такое происходить, я не знаю, в Израиле, где, в общем-то, все мужчины обязательно раз в году идут и служат, даже женщины проходят воинскую службу. Где-то еще, в Америке, если бы тоже такие допускались бы очень льготные условия уклонения фактически от мобилизации. Я считаю, что сегодня
Прерывается, да, прерывается у нас опять связь. Будем пытаться восстановить, потому что вот на таком рассуждении как раз хотелось бы остановиться. И действительно проводим такие сравнения. Мы уже и проводили сравнения и с другими странами, и с мобилизацией в советское время, как это было ранее, но здесь вот именно разбирать те вопросы, которые являются актуальными на день сегодняшний, это тоже интересно и с юридической точки зрения, и с точки зрения такой социальной, с точки зрения социальных выплат, о чем и разъяснения уже идут со стороны правительства и со стороны соответствующих служб, там, Министерства обороны в частности, да, вот об этом мы говорим и напоминаем. Напоминаю, что у нас и телефон прямого эфира работает, плюс 7495-95-95-91-2. И к нам возвращается опять в студию Павел Астахов. Да. Павел Алексеевич, мы на связи.
Да, ну я сейчас уже совсем напрямую вышел.
Да.
Смотрите, ну давайте продолжим рассуждение на эту тему. И все-таки понятно, что законодатель решит, как поступать в этой ситуации. Нужно дополнять Уголовный кодекс новой статьей, не нужно, разъяснение нужно давать или нет. Но то, что я наблюдаю, как юрист, человек, который 30 лет занимается практической юриспруденцией, мне кажется, никогда так лояльно не подходил законодатель и государство к тому, чтобы, обеспечивая обороноспособность со стороны нашей, все-таки щадить права и свободы людей. Поэтому это вот надо отметить. Я хотел бы еще поговорить о другом, о том, о чем вот начал говорить в своем выступлении, в своей статье господин Пригожин, который, прокомментировав завершение частичной мобилизации, сказал о том, что, к сожалению, мобилизация действительно прошла, вот мобилизация элит так и не состоялась. Он достаточно резко высказывается в адрес, скажем так, людей, создавших свои капиталы, свое так сказать, состояние на том, что в последние годы они зарабатывали. Но я бы немножко смягчил этот вопрос. Смягчил, потому что действительно мобилизации элиты, мобилизации общества, мне кажется, до конца не произошло. Потому что прежде всего не началась всеобщая духовная и идеологическая мобилизация. Вот о чем бы я хотел поговорить. Но посмотрите, что происходит. Сколько уже этих случаев, которые показывают нам, показывают постоянно. Посмотрите, Владимир Рудольфович Соловьев в каждой программе показывает факты, когда там просто в открытую уже поклоняются, прости господи, сатане, записывают в ряды этой сатанинской церкви. Когда показывают этого безумного конгрессмена, да, Раскина, который просто говорит о том, что Россия православная страна, поэтому надо ее уничтожить. И ведь это не просто так. Это человек, который последовательно борется, всю свою жизнь борется с тем, что дает человеку надежду на лучшую жизнь. И понятно, что мы еще очень далеки от того, чтобы осознать, что прежней жизни, как сказал президент, вот этой комфортной жизни и состояния его, просто не будет ее. И компромиссов не будет. А вот теперь давайте зададим вопрос. Вот Раскин говорит, что Россия православная страна, надо ее уничтожить. А мне кажется, он на самом деле преувеличивает. Просто преувеличивает. Давайте зададим вопрос. У нас действительно так все в порядке с традиционными ценностями? Мы действительно настолько сильны и настолько пугаем Запад, что они вот прямую уже говорят, нас надо уничтожить. Разве у нас нет абортов? Разве у нас запрещены операции по смене пола? Разве у нас не ставятся до сих пор за государственные деньги безнравственные шоу и спектакли? Разве мы перестали праздновать День нечистой силы, Хэллоуин? Вот буквально несколько дней назад его праздновали. Разве не сигнал людям страшная трагедия, которая произошла в Южной Корее, когда погибло огромное количество людей, празднуя этот безумный совершенно, это не праздник, а какой-то культ? Ну, почему же даже верующие люди разукрашивают своих детей в мертвецов и ведьм, надевают рога, кривляются друг перед другом? Почему в школах празднуют этот праздник? Почему он до сих пор не запрещен просто? Мне кажется, невозможно призывать всех на борьбу со всемирным злом, говоря, давайте переходите на сторону добра, и при этом поощрять поклонение ему.
Павел Алексеевич, с одной стороны. Да, и есть звонок у нас, может, как раз-таки в тему того, о чем вот давайте, вы сейчас давайте рассуждаете. Да, плюс 7-495-95-95-91-2, напомню, телефон эфира. Пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте, вас беспокоит слушатель Сергей из города Москвы. Я бы хотел узнать вас как юриста, ваше мнение, вот необходимо ли пополнение в Уголовный кодекс, административный и ряд другие нормы, ответственность военнослужащих за утрату военного имущества, как боевой техники, так и личной там, экипировки, бронежилетов, а также наложить ответственность за организации, которые не представят необходимую для нужд армии технику, например, бронежилеты могли бы представить и частные охранные предприятия, ведомственные охраны многих министерств Российской Федерации. Вот как вы думаете, этот вопрос надо поднимать?
Сергей, отличный вопрос вы задаете, спасибо большое. Конечно, в условиях, когда идет вот такое столкновение, когда мы говорим, что идет столкновение добра со злом, когда мы понимаем, что с нами воюют не какие-то там мобилизованные вооруженные силы Украины, а воюют войска НАТО, огромное количество наемников. В этих условиях лозунг «все для фронта, все для победы» как никогда актуален. Конечно, сегодня законодательство в части, которое предусматривает ответственность за утерю, как вы сказали, веренного имущества, за оставление позиций, неисполнение приказа, помощь врагу, как умышленная, так и неумышленная, они должны все эти нормы быть пересмотрены с учетом реалий. Вот мы коснулись только вопроса того, что статья, о которой я говорил, не может применяться, как выяснил законодатель, прокуратура на это указала, в условиях частичной мобилизации, которой не было последние 80 лет. И требует эта статья дополнения, исправления? Конечно. Поэтому весь свод воинских преступлений, это, я напомню, отдельная глава Уголовного кодекса, сегодня также пересматривается. Я абсолютно уверен, что над этим профильные комитеты Государственной Думы работают. В ближайшее время мы увидим эти изменения. Поэтому правильно подняли вопрос. А я, с вашего позволения, все-таки у нас не так много времени до рекламы осталось, хочу завершить свою мысль. Потому что, мне кажется, невозможно призывать всех на борьбу со всемирным злом, с одной стороны, а с другой стороны, поощрять поклонение ему. То есть пропагандировать защиту традиционных ценностей семьи и брака, и при этом вести двуличную жизнь. Миллионами совершать где-то убийства через аборты и призывать одновременно улучшать демографию, которая у нас просто катастрофическая. Давайте честно признаем. Катастрофическая. Взывать к патриотизму, с одной стороны, а в то же время на федеральном центральном канале телевизионном допускать издевательства над патриотическими чувствами над Родиной. Вспомните, совсем недавно, неделю назад, что было. Восстанавливать, с одной стороны, нашу веру, да, поощрять открытие новых храмов, строительство мечетей, открытие синагог, православных храмов, а с другой стороны, закрывать глаза на кощунственные действия, пляски на кресте, желать поражения своей стране и армии, с одной стороны, и при этом продолжать зарабатывать деньги здесь же, в России. Вот как это все может сочетаться в одно время, в одном в обществе и в одних людях? Вот разве это возможно? Я все время задаю этот вопрос. Я пытаюсь разобраться, что происходит, что нас остановит, когда мы сами мобилизуемся духовно. Ведь это невозможно сочетать в одном человеке, в одном обществе, в одних людях. В то же время посмотрите, сколько создано проектов сбора помощи от волонтеров, Народного фронта, Молодой гвардии Единой России. Известные люди, которые просто под своими собирают помощь, закупают то, что необходимо, везут на фронт. Я просто восхищаюсь этими ребятами, которых многих из них знаю лично, встречал не раз, в том числе на передовой, на Донбассе. Они, многие не стремятся никакой публичности, но при этом честно, красиво делают важное дело. Огромное число публичных людей вышли в информационное пространство, посмотрите, ведут программы. Вот у нас на радио «Спутник», посмотрите, какая линейка. Несколько десятков известных людей, которые просто не могут молчать.
Мы продолжим, продолжим эту беседу после непродолжительной паузы. Павел Астахов, адвокат, писатель и телеведущий в программе «Не судите сами».